Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я Владимир Рыжков. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Цена победы». И сегодня мы поговорим о войне на Тихом океане. Мы по школе гораздо лучше знаем Европейский театр Второй мировой войны. Естественно, что для Советского Союза это был главный театр войны. Но Тихий океан был тоже местом ожесточенных сражений, огромных кампаний, огромных, кстати, потерь многомиллионных. Если брать потери того же Китая, начиная с 1937 года и до 1945, то по разным оценкам речь идет от 19 до 35 миллионов человек. Так что это была колоссальная абсолютно арена боевых столкновений. И сегодня я думаю, что у нас очень... У меня сегодня, я без Демарского веду программу, сегодня у меня очень интересный гость. Я с огромным удовольствием представляю Георгия Кунадзе, ведущего научного сотрудника ИММО, бывшего замминистра иностранных дел России, который поработал в посольствах, по-моему, и в Токио, и в Сеуле, и вообще даже, по-моему, в студенческие годы обучался именно этому региону, да, Георгий?
Ну, обучался, конечно.
Да, и всю жизнь посвятили, в первую очередь, этому региону, поэтому человек не просто знает, но человек жил в этих странах и общался с этими людьми, с этими народами, и знает, как относится там к этой истории. Поэтому начнем сразу без длинных предисловий, и мой первый вопрос к Георгию Кунадзе. Как вышло, что Япония, которая во время Первой мировой войны была союзницей Антанты, то есть воевала на стороне Англии, Франции, Соединенных Штатов против Германии, как вышло, что она оказалась во Второй мировой войне совершенно в другом лагере?
Ну, вы знаете, причин, на мой взгляд, много. Но главное, вот такое основное, я бы назвал вот что. Все-таки Япония в начале 20 века, да и к середине 20 века тоже, она оставалась в поиске оптимальной модели для своего развития.
Этот поиск начался, видимо, еще с великих реформ.
С революции Мэйдзи, разумеется, с 1867 года. А он продолжался. На первом этапе Япония избрала для себя в качестве модели Великобританию. Интересно, вообще-то говоря, что вот если брать период до русско-японской войны, японцы некоторое время размышляли, не взять ли за образец Россию. И даже были у них идеи насчет заключения соглашений с Россией о разграничении сфер влияния и на этой основе продолжения банкета, что называется. Не получилось. Россия их сочли макаками, недостойными внимания.
Они... За что мы и поплатились?
Они отправились из Петербурга в Лондон, где заключили договор с Великобританией. А вот далее у Японии был интересный период, который называется демократия Тайсё. Это период с примерно 11 года до 27-го, даже 127-го, когда в стране неожиданно, как из-под земли, появилось большое количество политических партий. Обстановка в той Японии немножко напоминала обстановку во Франции до второго прихода
Де
Голля.
Они в Англии брали не только технологии, но и политическую систему.
Разумеется, разумеется. Ну,
отсюда и партии.
У Японии было много, в общем, учителей. Скажем, сухопутная армия брала за образец Германию. Военно-морской флот, который играл очень большую роль за образец, разумеется, брал Великобританию. А парламентская система... Она была, в общем, импортирована из Германии, из Великобритании, потому что она один в один подходила для японской системы. Тот же император, тот же премьер-министр, парламентские кабинеты, которые существовали в тот период, они Японию завели, как тогда считалось, в тупик. А военная верхушка все больше выражала недовольство тем, какие слабые приходят кабинеты, меняются один за другим, толку никакого не было. А тут, собственно говоря, возник германский образец. И вот так совпало, что к тому моменту, когда демократия Тайсё, а Тайсё – это эра правления следа императора, когда она закончилась в 26-м году, как раз к этому времени появилась германская модель, нацистская модель. Еще до прихода Гитлера к власти Я знавал, ну, некоторых японцев, мне доводилось с ними встречаться, которые в те времена были очень горячими поклонниками именно нацистских
идей. Они просто следили за карьерой Гитлера, следили за развитием партии.
Они следили не столько за карьерой Гитлера, сколько за становлением вот этих вот идей, которые Гитлер принес. Вот. А потом, разумеется, и увлечение личностью Гитлера.
И, вот это вот хаусхоферовская, да, значит, борьба за жизненное пространство,
разумеется,
геополитика
разумеется,
как наука.
Разумеется, да. А надо сказать, что уже вот в 1927 году был опубликован так называемый меморандум Танака, генерал Танака, который обосновал, почему Японии для развития необходимо жизненное пространство, и в качестве этого жизненного пространства он назвал Китай.
27-й год.
Да, 27-й год. Тогда это прошло как бы вторым планом. Да, документ не имел официального статуса, но, тем не менее, это была, в общем, очень серьезная заявка. И именно с этого времени начали нарастать противоречия с США и с Великобританией. Просто потому, что Соединенные Штаты отказывались признать какие-то особые права Японии в Китае. Ни в северо-восточном, ни в южном Китае, нигде.
То же самое Британия.
Ну, а Великобритания, разумеется, британские колонии в Китае.
То есть Британия просто чувствовала непосредственную угрозу для своих владений.
Да, конечно. А вот... И поначалу все...
Георгий, общем, простите, да. Сразу по ходу дела вопрос. А Советский Союз уже тогда почувствовал угрозу или проспали?
Ну, вы знаете, нет, я бы сказал так, что в этот период, вот в конце 20-х годов в Советском Союзе очень успешно развивалось наше японоведение. Наверное, в тот период, и, да, в общем, и в дальнейшем, наверное, наша школа японоведения была лучше в мире.
То есть мы понимали, что происходит.
А вот то увлечение Японии было больше академическим, нежели военно-стратегическим. Хотя, конечно, японцам не забыли и интервенцию. А японцы, соответственно, помнили о том, как в свое время красные партизаны вырезали японский гарнизон в городе Николаевке. А вот много там чего было. Но, так или иначе, особого стратегического беспокойства со стороны Советского Союза в тот период не было. А вот когда Япония в 1931 году захватила Маньчжурию...
А как вот непосредственно это произошло? То есть, как и кем было принято решение, и какова была стратегия?
Ну, решение было принято, разумеется...
К тому времени были парламентские кабинеты, или к тому времени уже была военная хунта?
К тому времени еще не оформившееся военное правление, еще существовали, потихоньку умирая партии, распустили их позже. А вот решение принималось естественно императором. Ну,
почему император встал на сторону военных? Так решительно и вплоть до 45-го года.
Да император на самом деле
поддерживал их и шел за ними и так далее.
По рассказам он был...
Мы говорим о Хирохито.
Да, конечно. Он был лично очень неплохой человек. Добрый, даже где-то добродушный, немножечко, вот что называется, мечтатель, не от мира сего. А вот очень хорошо воспитанный именно в духе традиций императорского двора. Но это он не был реформатором по натуре. Он, в общем, считал себя человеком, который призван сплачивать нацию. Ну, вот, собственно, и сплачивались вокруг тех, кто был сильнее. А к этому времени, конечно же, самой сильной группой, что ли, в японской элите была военная элита. И здесь можно было говорить о том, на чью сторону склонялся император больше, на сторону военно-морского флота или сухопутных войск, поскольку...
Ну, что ж, не в сторону парламентской демократии?
Ну, разумеется, это поскольку, ну, в общем, к этому времени парламентская демократия, она существовала в виде такой имитационной модели, я не буду проводить параллели, но, в общем, некоторые напрашиваются. Но в зависимости от того, на чью сторону склонялся император, определялось направление японской экспансии. Потому что на сторону флота экспансия морская. На сторону сухопутных сил экспансия в Китай. В 1931 году сухопутные силы в общем, одержали тактическую победу над морской группировкой, и была захвачена Маньчжурия. Маньчжурия ведь населена не китайцами, она населена маньчжурами. Нашли императора Пуи, ну, вернее, человека, который наследник был императорской ветви власти в Китае. И в Маньчжурии его провозгласили императором 32 января
1932 года. Какой они повод использовали?
Никакого, для того, чтобы... элементарно.
То есть просто, решили,
да,
зашли?
Да, да, разумеется. Ну, надо сказать, что Япония ведь в результате победы над Россией в русско-японской войне получила большие права в Маньчжурии, получила Южно-Маньчжурскую железную дорогу, получил крепость Порт-Артур, торговый порт Дальний, ну, Далянь он назывался. И в этом смысле плацдарм-то существовал. А дальше простое, в общем, движение. Войск, Китай был чрезвычайно слабый, Китай был раздираем, что называется, противоречиями между какими-то провинциальными генералами.
То есть сопротивления не было?
А, практически нет. В Маньчжурии сопротивления практически
Юрий,
не было.
Как много они захватили? Они взяли весь северный Китай, включая Монголию или не включая?
Нет, 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 Монголию,
вот конечно, та часть,
нет,
которая Монголия, да, она сохранилась.
Ну да, то, что называлось внутренней Монголией, осталось китайским. Но это особо роли не сыграло. Принципиально важно, что вот после захвата...
Как далеко они на юг зашли? Они как далеко они были от Пекина?
От Пекина далеко. От Пекина, разумеется, далеко, но огромная территория Китая. Да, но здесь более важно другое. То, что после того, как Япония вышла на границу с Советским Союзом, вот это был первый звонок, и на Японию...
32-й.
На Японию впервые посмотрели серьезно. Результатом этого рассмотрения Японии вблизи было то, что Советский Союз в одностороннем порядке, как тогда называли, взял под охрану все острова на пограничной реке Амур.
На Амуре.
С этого, кстати, зародился извечный советско-китайский территориальный спор.
Чьи острова?
Да. Не чьи острова, а, в общем, как делить острова по фарватеру, или же, ну, вот тогда граница проходила по урезу воды на китайском берегу. То есть, весь Амур был под контролем нашим. Японцы на это отреагировали достаточно спокойно. Они, в общем, чувствовали себя уверенно, и пока что у них никаких других планов, кроме захвата Маньчжурии, у них не было. А вот, но Японию исключили из Лиги наций, разумеется.
Это была в чистом виде агрессия.
Никого марионеточный режим Пуи, естественно, не обманул. И при том, что в те времена и правила международные, ну и нравы политические, они были гораздо более свободные, чем сегодня.
Вот, кстати, интересно, ведь получается, что Япония намного опередила того же Гитлера, потому что 1931-1932 год, Гитлер даже еще не пришел к власти. То есть, получается, что вот эта идеология жизненного пространства, японцы ее первые применили.
А, ну, в какой-то мере, да. Но надо просто понимать, что все же Гитлер пришел к власти в побежденной стране. И какое-то время у этой страны ушло на, что называется, раскачку. Япония же существовала в том виде, в каком она существовала, и все шло по накатанной. Просто начался очередной этап. И, в общем, в военном отношении Япония начала 30-х годов была неизмеримо сильнее Германии. Ну, в общем, первоклассный военный
державный. Я так понимаю, что и у элиты, и у императора, и у военной, и у политической элиты была психология победителей.
Безусловно.
Они были победители в русско-японской войне.
Безусловно.
Они были победители вместе с Антантой.
В японо-китайской в Первой мировой войне Япония участвовала символически. Да, ну, символически, чтобы не опоздать к разделу. Да?
Я помню, что они перебрасывали тех же британцев, помогали перебрасывать войска.
Да, ну, разумеется, они участвовали, они
что-то там блокировали,
воевали на стороне Антанты, здесь никаких, и получили за это немало привилегий. А вот уже, после, но зато после захвата Маньчжурии, по сути дела, точка невозврата была, в общем, пройдена. И дальше все шло.
А что, Юрий, что, они, что вот, если говорить практическим языком, что им давала Маньчжурия? Что это была нефть, руда, уголь и так далее? То есть, вот та идея жизненного пространства, обеспечения сырьем японской промышленности, она была реализована после создания Маньчжурии?
Нет, Маньчжурия давала японцам, прежде всего, базу для сельского хозяйства, для снабжения продовольствия.
В Японии пахотные вообще... земли.
Да, в Японии, Япония же маленькая страна.
Понятно, да.
А вот Маньчжурия давала Японии сразу огромный плацдарм на материке, какого у них никогда не было.
Стратегический плацдарм.
Да. Маньчжурия давала Японии, разумеется, и выход на Советский Дальний Восток. Об этом тоже, конечно, японцы не забывали, но это считалось в те времена, если, я бы сказал, третьестепенной задачей, задачей третьего этапа, если угодно. Потому что первый, разумеется, раз они отправились на материк, на континент, это Маньчжурия. А второй этап все-таки, видимо, предполагал изначально захват всего Китая. А вот на третьем этапе нужно было решать, куда идти дальше, в СССР или же на Тихоокеанские просторы. А вот, ну, обстоятельства сложились так, что, в общем, несколько подготовка оказалась, я полагаю, скомкана, поскольку вплоть до 1937 года японцы ничего не предпринимали.
Означает ли то, что когда они заходили в Маньчжурию и создавали марионеточное государство Маньчжоу-го, что у них не было стратегического плана на 10-15 лет вперед, и они, что называется, шили как бы на живую нитку? Или все-таки какое-то стратегическое планирование существовало?
Да, разумеется, я думаю, стратегически, зная японцев, я думаю, что, конечно, планирование существовало, планы какие-то существовали, но поскольку и избавившись от парламентской демократии, Япония все-таки оставалась страной фракций, различных борьбы различных политических группировок.
До сих пор остается.
Ну, разумеется.
Такой же.
Ну, Япония не меня, в этом смысле не меняется.
Да.
А вот я думаю, что так до конца и не было решено, куда идти. До тех пор, пока обстоятельства не предопределили.
Как случились вот эти конфликты знаменитые, которые знает каждый советский / российский человек на Хасане и Халхин-Голе? Что это было? Это была проба сил, это был спонтанный конфликт, это была попытка что-то, кого-то на что-то спровоцировать. Как вот, какое у вас представление
конфликт
об этом?
В районе озера Хасан, он был скоротечный, небольшой по размерам, и, в общем, он возник из обычного пограничного инцидента, когда ни советская сторона, ни японская сторона не захотели просто его притушить.
Не была это проба сил? Проверка боеготовности?
Я не думаю, поскольку конфликт на Хасане, он был вот именно такой небольшой совсем. Японцы до сих пор считают, что конфликт там спровоцировали мы. Мы, естественно, считаем
что
наоборот.
Они?
Но поскольку серьезного влияния на дальнейшие события это не оказало, как-то, вот там, допустим, финны точно знают и доказали, что начало войны с Советским Союзом было организовано Советским Союзом. Поляки знают, каким образом на них напала Германия, поскольку были последствия. А это прошло незамеченным. А вот конфликт на Халхин-Голе – это уже была серьезная военная операция. А японцы, в общем, видимо, не ожидали, что Советский Союз вступит в этот конфликт весьма серьезно. Они предполагали, в общем, захватить эту территорию Монголии, бесхозную территорию, населенную очень небольшим количеством людей, беспомощную.
Почему Советский Союз так жестко ответил?
Ну, во-первых, потому что Монголия к этому времени встала, что называется, на путь построения социализма, минуя капитализм, прямо из феодализма. А вот и в этом смысле Монголия это была, считаю, будем говорить, первым советским клиентом настоящим. А вот, во-вторых, да, разумеется, считалось необходимым ответить на вызов японцев на будущее, дать остраску. И, в общем, надо сказать, что выяснилось очень быстро, что японцы не готовы воевать с Советским Союзом, прежде всего, в техническом отношении.
Это сыграло свою роль в позднейших событиях, когда был заключен пакт о нейтралитете? Японцы учитывали вот этот боевой опыт, который они получили в Охингоре?
Я думаю, что да, конечно, учитывали, хотя для них это было в тот момент уже не самым главным из того массива опыта, который они накопили. Для них, в общем, важно было, что они стали уже к этому времени союзником Германии в 1936 году, антикоминтерновский пакт. А Япония твердо рассчитывала на помощь Германии. Вот когда говорят, вот у нас работал наш разведчик, знаменитый Рихард Зорге, его японцы поймали с помощью германской техники пеленгации. И это было, в общем, одним из результатов антикоминтерновского пакта. А вот, и, кроме того, японцы рассчитывали на германские технологии для сухопутных войск. Морские технологии в Японии были на очень высоком уровне. Сухопутные несколько отставали, поскольку армия была, в общем, такая, ну, что называется, классическая армия начала века. Но вот, собственно, получилось так, что японцы после Халхин-Гола несколько остыли. А потом, 1937 год, начало полномасштабной японо-китайской войны.
Без причин. Просто решили, что пора делать второй шаг, да?
То есть, да, то ну,
есть,
в общем...
Там, естественно, там был какой-то инцидент,
да,
который они использовали.
Нет, там был не инцидент, а, в общем, было массовое убийство китайцев, мирного населения. До сих пор это чрезвычайно серьезный раздражитель в японо-китайских отношениях, да, и сегодня тоже. А вот... конфликт на мосту Марко Поло, японская армия наступала, китайская армия отступала, китайская армия была, вообще силы китайские были раздроблены, были силы Гоминьдана, но это правительственные войска, были местные полевые, так условно говоря, командиры, была уже коммунистическая партия, Советский Союз китайцам помогал достаточно активно, но никак не мог выбрать для себя, кому помогать больше.
То ли Мао Цзэдун,
да,
то ли Чан Кайши.
Одно время Чан Кайши, да, был главным другом Советского, да, Союза, да, его сын учился в Москве, женился на нашей девушке, был секретарем парторганизации, ой, не помню где, по-моему, Свердловске, а вот на заводе, а потом уехал.
Что, да, хотели, что хотели японцы, когда они уже приступили к дальнейшей экспансии в Китай? Они хотели там создать еще одно марионеточное государство?
Нет, они собирались просто элементарно захватить весь
гигантскую
Китай.
Страну?
Да, да.
Но,
да,
у них так и не вышло это.
Ну, война затянулась, а потом, в общем, все, конечно, кончилось тем, что Япония посчитала для себя безальтернативным морскую экспансию, войну с Соединенными Штатами Америки, и фронт на материке стал как бы
второстепенным.
Да. С того момента, как началась война с США, все, в общем, было определено, и следующий этап...
Что случилось в головах императора, что случилось в головах японских стратегов? Почему они с расколотого слабого Китая переключились уже на таких страшных и мощных врагов, как Великобритания и Соединенные Штаты? Неужели они не понимали, что это потенциал несопоставим, экономический, военный потенциал, какой угодно?
Ну, потенциал Великобритании был сопоставим, разумеется, с японским, здесь никаких сомнений нету. Потенциал Соединенных Штатов был, разумеется, намного выше. А вот, но в тот момент, когда было принято решение об атаке Перл-Харбора, главной базы Тихоокеанского флота США, уже было введено нефтяное эмбарго. И военно-морской флот, подсчитав запасы горючего, пришел к выводу о том, что если немедленно не начать войну с США, если не нанести удар, то просто-напросто флот останется без горючего. Япония не имела таких запасов горючего больше, кроме как на Тихом океане. В первую очередь, разумеется, в голландских колониях горючего взять было негде.
Я напоминаю, это программа «Цена победы». Сегодня веду я ее один, Владимир Рыжков. Напоминаю, что в гостях у меня Георгий Куназе. Говорим мы о войне на Тихом океане. Мы сейчас прервемся на короткие новости и на небольшую короткую рекламу, и потом продолжим наш рассказ.
Программа «Цена победы».
Эхо.мск.ру. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, Эхо Москвы всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что веду сегодня я ее Владимир Рыжков. В гостях у меня Георгий Куназе, ведущий научный сотрудник ИММО РАН, бывший замминистра иностранных дел России, человек, который много лет прожил в Токио и в Сеуле. Мы сегодня говорим о войне на Тихом океане. И, конечно, в первую очередь наш интерес связан с Японией, которая, собственно говоря, была главным агрессором и страной, которая...
Инициатором,
да, этой войны. И мы остановились на том, что в 41-м году японское военно-политическое руководство приняло решение, что для того, чтобы обеспечить флот, для того, чтобы обеспечить дальнейшую экспансию в условиях нефтяного эмбарго, им необходимо было напасть на США. На что они рассчитывали? На внезапность нападения, на стратегический катастрофический ущерб, который они нанесли бы американцам. На что был расчет? За счет чего они хотели победить?
Ну, в общем, к этому времени надо сказать, что Япония научилась переоценивать свои силы.
Эйфория?
Эйфория тоже, и, в общем, вера в боевой дух, да, который, как считалось, может одолеть техническое и экономическое превосходство, перевесить США. А во-вторых, рассчитывали на эффект неожиданности. Надо сказать, что Япония за всю свою богатую историю ни разу никому войны не объявляла. То есть она сначала нападала, а потом, в общем, это дело оформляла. А так случилось в русско-японскую войну, так случилось в японо-китайскую войну 894 года, и так же случилось и здесь. Кроме того...
Можно сказать, что американская разведка провалилась?
А нет, секунду. Значит, или кроме того, японцы к этому времени имели договор о нейтралитете с Советским Союзом.
Да, вот расскажите об этом. Почему он так был важен?
Нет, вопрос даже не в том, что важен. Он, конечно же, был важен для Советского Союза.
Для обеих
он был важен для Советского Союза. Да. А Япония в данном случае продолжала линию, которую проводила Германия. Ведь Германия имела с Советским Союзом договор о ненападении.
Здесь вот принципиально... Все хотели избежать Второго фронта.
Ну, разумеется. Но принципиальная важность, я вот обращаю внимание на то, что Германия с Советским Союзом имела договор о ненападении, Япония с Советским Союзом договор о нейтралитете. А и инициатива в том, чтобы снизить уровень договора, исходила от Советского Союза, который надеялся, заключив этот договор, восстановить свои права, утерянные права России на Южный Сахалин. Японцы на это не шли. Им предлагали в итоге даже продать южную часть Сахалина, они отказались. И вот тогда было им с советской стороны заявлено, что в таких условиях Советский Союз может подписать с Японией только пакт о нейтралитете. Разница, на первый взгляд, семантическая, но при ближайшем рассмотрении существенная, потому что договор о ненападении предполагает, что стороны ни при каких обстоятельствах друг на друга не нападут. А договор о нейтралитете предполагает только, что если одна из сторон станет жертвой агрессии, то другая договаривающаяся сторона сохранит в этом конфликте нейтралитет. Вот японцы напали на Соединенные Штаты Америки. Японцы были агрессорами. И в этом смысле, при вот таком, что называется, уж совсем крючкотворском, что я бы сказал, прочтении договора, можно сказать, что в этом смысле Советский Союз вроде бы и не совсем был связан договором о нейтралитете. Именно потому, что не Япония стала жертвой агрессии, а Япония стала агрессором.
Да, но к тому времени Советский Союз уже был в таком положении.
Ну, разумеется.
Что уже шла оборона Москвы.
А вот надо сказать, что
страшная была ситуация.
Японцы долго колебались. Германия требовала от Японии, разумеется, наступления на Советский Союз. И в итоге японцы от этого шага воздержались.
Почему?
В значительной мере потому, что к этому времени они уже понимали, что альтернатив удару по США именно с учетом нефтяного эмбарго у них нет. Но, кроме того, в общем, они не были уверены в том, что война, германо-советская война, закончится, с их стороны смотреть, германо-советская война закончится так быстро, как предполагалось. А в значительной мере вот это вот был такой, что называется, ну, ход на удачу. Советское правительство для обороны Москвы перебросило дивизии с Дальнего Востока. В первую очередь с Дальнего Востока. Там же ведь Сибирь, она такая населена и сейчас так кусками.
Кусками, да? По югу, да.
Ну да, и поэтому дивизии перебрасывались именно с Дальнего Востока. А расчет был на то, что японцы не нападут. Отчасти благодаря этой информации поступила благодаря Зорге, отчасти из других источников. И вот эти дивизии сыграли роль в победе под Москвой. Было немало свидетельств того, что японцы определили для себя возможность вступления в войну с Советским Союзом после падения Москвы. Так что здесь я бы сказал, что счастливый случай раз.
То есть можем сказать, что висело на волоске в какой-то момент ситуация?
Да, я думаю, что да. В декабре
41-го.
Я думаю, что да. Ну, а потом случился Перл-Харбор, и все покатилось уже по накатанной.
Да. Когда американцы и британцы ввели эмбарго, они отдавали себе отчет, что они тем самым провоцируют Японию на ответный удар? Они какую цель преследовали со своей стороны?
В принципе, да.
Просто наказать, нет, просто ввести санкции, просто отреагировать.
В принципе, мы же видим, что, в общем, санкции, они и тогда, да, собственно, и сейчас, они вводятся в ответ на какие-то конкретные действия.
Да. Тогда в том случае это была агрессия против Китая.
Агрессия против Китая. Категорическое нежелание Японии обсуждать вопросы урегулирования, что называется, в Китае с кем-то еще. Тогда это было решение сознательное наказать Японию. Но есть версия, я не сторонник этой версии, но есть все-таки версия о том, что президент США Рузвельт испытывал очень большие трудности с объявлением войны Японии.
Да, потому что Америка же ушла после Первой мировой, акт о нейтралитете, американцы не хотели воевать.
Изоляционистские настроения в США были очень серьезные. И вот есть, согласно
нужен
вот
был повод, версии, какой-то громкий повод.
Рузвельт не видел, каким путем он может убедить американцев
переломить
в необходимости войны.
Да,
есть даже версия о том, что американская разведка имела информацию о планах нападения на Перл-Харбор, но что вот каким-то образом ее сознательно придержали для того, чтобы иметь повод для войны. Я в эту версию, честно говоря, не верю. Американцы и тогда, да, собственно, и сейчас очень бережно относились к жизням своих военнослужащих.
Там же огромные были потери. Там же погибло огромное количество людей.
А вы знаете, сколько всего погибло американских военнослужащих вот в Тихоокеанской войне?
Сколько?
109 тысяч человек. 109
тысяч человек. У японцев около миллиона, по-моему.
У японцев, да, порядка миллиона человек военных, и около 600 тысяч погибли и пропали без вести гражданских лиц.
Да, да.
Для американцев это была война с Японией, самая кровопролитная. И тем не менее 100 тысяч человек, еще где-то 1015 умерло в плену. Но всего это, согласитесь, ничтожное.
Вот, Георгий, скажите, на момент атаки Перл-Харбора Америка уже сформировала военно-морской флот для океанической войны на театре таком огромном? Или они достраивали и вводили уже по ходу дела в 42-м, 43-м, 44-м годах? Ну, ведь до 39-го года, насколько я знаю, там толком-то и не было какого-то серьезного военно-промышленного комплекса.
Нет, это надо сказать,
очень быстро разворачивалось.
Не совсем так. Надо сказать, что, в общем, американский флот, он в значительной мере был более старым, что ли, чем японский даже. Японцы строили, постоянно владели...
И старым, и, соответственно, корабли. Более отставшим с технической точки зрения.
Более отставшим, да, уступали, значит, линкоры уступали японским линкорам по мощи артиллерии, по скорости хода, а по общему состоянию, что называется. Авианосцы у японцев были лучше, подводные лодки у японцев были лучше, морская авиация в целом у японцев к этому времени была получше, чем у американцев. Но, разумеется, это здесь вот фактор огромной экономической мощи. Да, американцы в принципе не сомневались, что при необходимости они все, значит, дыры...
Ну, при Рузвельте был принят знаменитый Victory Act, закон о победе, и все ресурсы Америки были брошены на
войну. Ну, это уже
на
после
войну.
Начала войны, да.
Там развернули гигантский военно-промышленный комплекс, гигантское производство оружия, судов, самолетов.
Они сумеют при необходимости любое отставание ликвидировать очень быстро, что и случилось.
Что и случилось,
вот где-то к 43-му году уже было ясно, что быстрой победы не получилось, хотя, собственно, как победить государство, не высаживаясь на его территории. А вот и к этому времени японцы уже не могли возмещать потери, а американцы могли. А вот так или иначе они нанесли удар по Перл-Харбору. Это была трагическая история для Соединенных Штатов. Более тяжелого поражения Соединенные Штаты нигде и никогда не терпели. И после этого, разумеется, началась полномасштабная война. Какое-то время, примерно до середины 42-го года, японцы шли триумфально. Это был самый настоящий...
Шли буквально везде. Шли
Блицкрик.
На Филиппины,
да.
Шли на Юго-Восточную Азию.
Разумеется.
Даже бомбили север Австралии.
И бомбили Индию.
И прошли Таиланд, и захватили Бирму.
На стороне
японцев. И захватили Сингапур, кстати говоря, главную крепость
это,
британцев.
Я бы сказал, в общем, не самая лучшая страница британской военной истории, поскольку 100-тысячный гарнизон Сингапура сдался 25-тысячному оккупационному корпусу, ну, вот, экспедиционному корпусу Японии. Сингапур был отрезан, в общем, он же не имеет снабжения водой, и англичане сдались.
Мы сейчас опять прервемся ненадолго на короткую рекламу, и после этого продолжим разговор с Георгием Кунадзе.
Программа «Цена победы».
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую.
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках» на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
В это воскресенье после 17 часов слушайте интервью с музыкантом Андреем Макаревичем. Ведущие Алексей Венедиктов и Леся Рябцева. Воскресенье после 17 часов.
Что делать, если вас сократили на работе? На эту тему говорим в воскресной программе «Дорожная карта» после 8 вечера.
С той весны и этой зимой тоже.
Все, что вы хотели знать про эхо и не боялись спросить.
Значит, это ваша проблема.
Наконец-то!
Свежие рейтинги подробно.
Лучшие интервью и темы недели.
Самые популярные программы в эфире и на сайте.
Изнанка наиболее заметных эфиров.
И прямая речь первых лиц редакции без посредников.
В последний час каждой недели подводим ее итоги и строим планы на следующую.
Дмитрий Борисов, Александр Плющев, при участии Алексея Венедиктова и всех.
По воскресеньям после 23 часов.
Эходрум.
Программа «Цена победы».
Продолжаем наш разговор. «Цена победы». Я Владимир Рыжков. В гостях у меня Георгий Кунадзе. Говорим о Тихоокеанском театре Второй мировой войны. И мы говорили о том, что 41-й, 42-й, 43-й начало, да, это был триумф японского оружия, когда...
Конец 42-го,
когда они выигрывали битвы, когда они захватывали целые архипелаги, когда они проходили целые страны. Им же даже, кстати, вишистская Франция, да, фактически предоставила в пользование свои колонии в Индонезии. Китая.
Не фактически, а просто реально
предоставило. Просто реально предоставило, да.
А японцы вышли на границы Индии.
Это они вышли где? Со стороны Бирмы.
Да.
И одновременно они перерезали в тот период пути снабжения китайцам. Чан Кайши.
Ну, это само собой, но китайский театр в этот момент окончательно ушел на второй план. Угу. Серьезных боевых действий не было. Хотя, конечно, китайцев гибло немерено. Я почему акцентирую внимание на том, что они вышли на границы Индии. У японцев были очень большие планы относительно Индии.
А вот, я, кстати, Георгий, такое личное подтверждение этому. Я как-то раз путешествовал по Северному Таиланду, и нас возили, местный экскурсовод на японском джипе Исудзу, возил меня с другом по то, что они местные называют старая японская дорога. Значит, эта дорога в северо-таиландских лесах, джунглях, как раз она вела границы с Бирмой, и как раз она планировалась использоваться военными и японским генштабом для вторжения в Бирму и дальше в Индию. То есть они построили специальную военную дорогу.
Да, разумеется, и железную дорогу строили. Вот знаменитый фильм и роман «Мост через реку Квай» – это об этом. Значит, в Индии японцы нашли себе союзников в лице сторонников независимости Индии.
И одним которые были готовы переметнуться на сторону японцев,
нет,
лишь бы
не
только выскочить
они, собственно,
из-под
они были готовы на все. Принцип «враг моего врага – мой друг». А вот и среди них был человек, на мой взгляд, очень похожий на Степана Бандеру. Собственно, сейчас Бандера. Но
индийский Бандера?
Ну, в какой-то мере, да. Субхас Чандра Бос. Это был откровенный, в общем-то, боевик. Идеолог независимости от Великобритании любой ценой, в том числе и военным путем. А в 1945 году он при каких-то невыясненных обстоятельствах очень удобно для всех умер. Но сохранился в истории Индии как национальный герой. Да. И он был горячим поклонником нацистской Германии. Собирался он формировать индийский легион СС. И вроде бы, значит, даже и сформировал, ну, на бумаге, как минимум. А вот индийцы его сейчас по-прежнему чрезвычайно почитают. Ну, и мы, разумеется, тоже. В нашей истории, в нашей версии истории он тоже фигурирует как борец за независимость Индии. А в общем, в сущности, он мало чем отличается. Может быть, он был более жестоким человеком, чем Бандера. Бандера все же был больше теоретиком. Но это к слову. А что касается войны на море после сражения у атолла Мидуэй.
Вот это был перелом.
Это был перелом.
Когда японцы, насколько я помню, они понесли катастрофические потери, прежде всего, потеряв сотни летчиков
высококвалифицированных. Японцы, собственно, пилотов квалифицированных для авианосной авиации у японцев не было к этому времени. И, собственно, идея о камикадзе, она родилась именно из того, что взлететь...
Лишь бы взлетел, могли, ударился...
Садиться, уже и не надо. А вот Япония к этому времени уже вела сражение за свою, собственно, судьбу. Уже вопрос о победе по-настоящему.
Когда японцы поняли, что произошел стратегический перелом? Именно вот после атолла Мидуэй?
Я думаю,
или
да.
Даже раньше?
Я думаю, да. Хотя надо, в общем, понимать, что японцы не только рядовой офицерский состав, но и высший генералитет просто по сути японского характера они мало задумывались о том, что и как будет. Каждый исполнял то, что ему предначертано.
И каждый был готов умереть.
А вот да, и каждый, безусловно, был готов умереть. А я думаю, что других примеров в истории вот такого вот самопожертвования людей, да, они сражались...
Этих же камикадзе были тысячи. Не
да,
десятки,
да,
не сотни,
разумеется.
А тысячи
молодые,
вылетов,
молодые
да.
мальчики, только,
из
научные,
да.
только научные взлетать. Вот у нас, знаете, на острове, Южно-Курильском острове Итруп, есть аэродром «Буревестник», он использовал, и сейчас используется нашими военными, а строили его именно как аэродром для, значит, камикадзе. Предполагалось, что с этого аэродрома будут взлетать камикадзе, защищать, собственно,
от советского наступления,
от,
которое...
от американского.
От американского.
Да.
Угу.
А вот, так вот, до сих пор этот аэродром расположен так, что с него очень удобно взлетать и
очень
трудно садиться, потому что не нужно это было. Вот. Но это такая интересная, что называется, подробность. А Япония воевала за уже то, чтобы просто за почетный выход из войны. Это понимали. Понимало военное правительство Японии, понимал премьер-министр Японии, генерал Тодзио. В общем, тот еще был, конечно, фанатик, но он это тоже, разумеется, понимал. А далее, собственно, везде со всеми остановками.
А почему они так долго сражались? Вот такой вечный вопрос. Если они уже после атолла Мидуэй, это 43-й?
Да.
Два года еще сражалась Япония.
Да.
Почему они не делали попыток? Или делали попыток,
нет, попыток
встретиться, наладить контакт,
нет, первые
договориться,
попытки, первые
мирные
попытки,
переговоры?
Первые попытки они стали предпринимать после разгрома Германии.
Только,
вот, после,
только
разгром,
после мая 45-го
да,
года.
Да. И вот в этот момент, ну, где-то уже, считаете, с апреля месяца были попытки провести зондаж через Советский Союз. Японцы рассчитывали на то, что Советский Союз – нейтральное государство, собственно, так.
Которому они не причинили никакого,
да,
никакого зла.
Ну, в общем, да. И, значит, были попытки зондировать возможность советского посредничества. Попытки эти были отвергнуты.
А правильно понимаю, месяце... что они были отвергнуты прежде всего потому, что в Ялте, потом в Потсдаме,
да,
Советский Союз, Сталин конкретно взял и дал определенные обязательства через три года вступить,
да,
через три месяца вступить,
да,
и ровно через три месяца, 9 августа, это случилось.
Ну,
то
вот,
есть он выдерживал слово в данном случае.
Вот,
да?
Это любопытная,
да,
вещь. В Ялте, на Ялтинской конференции США и Великобритании были очень заинтересованы в вступлении Советского Союза в войну.
Понятно.
В Потсдаме уже не очень, потому что к этому времени была уже атомная бомба, и войну рассчитывали закончить независимо.
И им уже не очень хотелось делить пироги вместе
не хотелось,
со Советским
в общем,
Союзом.
Да, где-то так. Но в этот момент уже Советский Союз был готов к тому, чтобы вступить в войну. В апреле месяце было объявлено японцам, что Советский Союз выходит
из договора
о нейтралитете. Японцы до сих пор считают это нарушением. И действительно, в общем, договор предусматривал...
Было принято,
после,
говорить, вероломство.
Уведомления о расторжении. Еще год договор должен был оставаться в силе. Вот этот момент, это то, что сегодня по-прежнему, в общем, для японцев выглядит как вероломный удар. Но, как я уже говорил, мне кажется, что просто Советский Союз избрал не ту аргументацию, когда заявлял о том, что он выходит из договора. Скорее бы надо было говорить о том, что договор о нейтралитете Советский Союз не ограничивает, потому что Япония является агрессором, а не жертвой агрессии. Вот. Об этом говорилось как бы вскользь, и в результате вот возник казусная правовая ситуация, с которой мы по-прежнему сталкиваемся. Японцы нам этого не забывают. И, в общем, так оно и продолжается до сих пор. Квантунская армия к этому времени, когда это уже где-то 44-й, 45-й, начало 45-го года, она была, с одной стороны, на пике своей численности, с другой стороны, она была обескровлена, поскольку все лучшие части отправлялись на материк.
Да.
В смысле, уже возвращались в Японию для обороны
Японии. Для защиты
Японии,
островов уже.
Да,
да.
А их заменяли новобранцы. американцы. Но надо сказать, что Квантунская армия и, собственно, в целом оккупационный японский режим в Маньчжурии, он оставался чрезвычайно прочным, и там работали настоящие профессионалы. Мне, в общем, у меня было два старших друга, японца. Они оба были разведчиками в Маньчжурии. Один из них закончил разведшколу Накано. Он был полевой разведчик, человек абсолютно железный во всех отношениях. А человек, который, помимо всего прочего, их учили зарисовывать укрепления, а не, чтобы не таскать с собой фотоаппараты. Я помню, как вот он сидит уже старенький и просто смотрит на пейзаж. И любой пейзаж в масштабе за 5 минут рисует во всех подробностях. Второй мой и друг, и в какой-то мере учитель, был аналитиком разведки. И умнее и проницательнее человека я не знал. Хотя и тот, и с тем, и с другим я познакомился, им уже было, в общем, немало лет. А таких было немало.
Здесь мы прервемся. Я думаю, что мы с Георгием Кунадзе обязательно продолжим разговор о Тихоокеанском театре Второй мировой войны и о Японии. У меня очень много вопросов, а он еще очень много интересного может об этом рассказать, в том числе о том, как люди, которые прошли Квантунскую армию уже после войны, формировали ту Японию, которую мы знаем сегодня. Спасибо Георгию Кунадзе за интересный рассказ. Встретимся с вами через неделю.
Программа «Цена победы».